Там была фотография с топиром. И там был член топира.
Я вспомнила, что у нас была смешная история, когда мы поехали на реку Керчь под Нижним Новгородом. Короче, мы поехали, и мой папа, и дядя Кирилл, просто улыбчивый друг семьи с гитарой, в смысле, это у каждого такой есть.
Тельняшки.
Да, они распечатали как бы все эти листы, мы приезжаем, а там ничего нет, и выясняется, что они распечатали, типа, 5-летней давности какую-то страничку, а она высохла за это время, эта река. И мы просто...
Река высохла?
Да. Здесь это просто, как бы, знаешь, стало болотистой.
Всем привет, это уже 4-й выпуск.
Подкаст с понедельник, да,
Аня. С понедельника. Да, а я Игорь.
Наш подкаст о не самых очевидных привычках или дурацких привычках.
Сегодня мы пригласили...
Сашу и Лену из Пурита-Бурита.
Пирита-Бурита,
простите.
Все нормально.
Так долго старалась. Но, чтобы поговорить о привычке путешествовать. Нам, скорее, интересно было поговорить, насколько губительной может стать привычка, и как воспринимается путешествие как рабочая привычка. Короче, расскажите о себе, и еще я прочитала, что вы много путешествовали до появления сайта, и расскажите быстро про то, как поменялось ваше путешествие тогда и сейчас.
Ну, собственно, мы сами путешествия стали поводом, чтобы сделать наши медиа. Мы много путешествовали, нам не хватало нормальной информации вообще про путешествия, про перемещения, про культуру других стран, и мы поэтому сделали наш проект. Естественно, ощущение от перемещения и путешествия здорово поменялось у нас, потому что если тогда это был такой способ познания мира и желание посмотреть как можно больше, как можно дальше, то сейчас мы очень сильно поменяли на все на это наш какой-то взгляд, и нам интересно путешествовать очень осознанно, качественно и делать это как можно реже.
Как раз мне кажется, что тогда путешествия не были способом познания мира. Это было интересно само по себе. Просто куда-то уехать, ездить постоянно, этим немножко хвастаться в соцсетях, потому что людей, которые путешествуют, было чуть меньше, чем угу. сейчас. Тебе было абсолютно все равно, куда ехать, лишь бы
подальше.
Поехать. Да, у меня был даже такой летний челлендж. Я, по-моему, какое-то лето, там, 2000 какого-то года, я поставил себе цель внутреннюю. Не каждые выходные провести вне Петербурга, а лучше вне страны. И какое-то время я к ней там шел. Вот. И мне кажется, это такая цель довольно глупая сейчас. Но она, очевидно, связана с тем, что просто изменилось восприятие, и ты из эстетической стадии перешел в этическую, и теперь уже недостаточно просто сесть и поехать, потому что тебе нужно что-то значительно глубже.
Ну, вот еще очень важно понимать, что путешествуют все и постоянно, и это уже перестало быть смыслом. Знаете, очень странно, когда мне кто-то говорит, что у них хобби путешествия. Ну, в смысле, это как бы не хобби. У тебя может быть хобби, например, бегать, и ты путешествуешь, чтобы бегать марафоны. Вот это я как бы понимаю, для меня вот это ответ. А сами путешествия, они все очень разные, они всех людей очень разные, и это уже, ну, не является какой-то такой, знаете, типа чем-то необычным или чем даже интересным.
Ну, представляете, хобби смотреть, типа, в экран ноутбука. Ты же там чего-то смотришь, в принципе, то же самое и с путешествиями. Ты куда-то едешь, чтобы что-то там изучить, узнать, познакомиться, опять же, с культурой или там с какими-то другими аспектами, и негативными в том числе.
Ну, еще нужно понимать, что мы говорим про наше поколение, да, все-таки это люди, которые около там 30 лет, там 30-40, я бы даже так поставила, люди, которые уже активно путешествуют там 5-7-10 лет. Потому что если для тебя это в новинку, и ты молодой и юный, ну, естественно, тебе классно поехать в Европу и за 2 недели посетить типа 15 городов. И мы со всем смеемся, в таких поездках ты видишь только аэропорты и вокзалы. В принципе, больше ничего ты и не замечаешь.
Но на самом деле...
Здесь в свое время, ну, как бы это тоже классный способ путешествовать и что-то смотреть.
Здесь история в том, что тебе как раз когда ты юн... Эпоха первичного накопления капитала.
Да, да, да.
И поэтому, ну, вообще, там, интересов и прочего. Ты еще не знаешь, что тебе интересно, и поэтому ты едешь, чтобы с тобой что-то произошло. Вот это важно понимать. Как мы сейчас едем, чтобы... мы знаем, что с нами произойдет на самом деле. Мы составляем себе списки.
Я устану тратить деньги.
Ну, может быть, в том числе. А тогда ты едешь специально. Ради того, чтобы с тобой что-то произошло.
Да, еще очень важный факт — это осознание того, что произошло. И как раз я, например, почему не люблю путешествовать часто, потому что мне обычно нужно несколько даже месяцев, обычно, если это хорошее путешествие, ну, такое спланированное, где я подготовилась, чтобы вообще понять, что было, что мне понравилось, что меня действительно тронуло. А когда это такая, знаете, как, ну, мне кажется, вот жизнь тревел-блогера, особенно вот Инстаграм, ну, для меня это просто ужас, я просто не представляю, как они перемещаются, как они постоянно выдают контент какой-то там, ну, там, что-то мне понравилось. Ну, это же ужасно, это очень быстро.
А вам не кажется, что путешествие — это все-таки пока еще привилегия? Например, в России, где
часть
людей не могут себе позволить.
Вообще,
Можно я скажу сразу?
Давай.
Я просто расскажу про себя. Мне кажется, нет. И благодаря пабликам с дешевыми авиабилетами, мне кажется, за последние 10 лет путешествовать могут себе позволить. Молодежь, условно, может позволить себе из любой точки России.
И в любом случае, если мы сравниваем, да, там, среднестатистического россиянина, ему, конечно, путешествия менее доступны, чем если мы возьмем любого жителя там, ну, не знаю, там, европейской страны. Это понятно, это и инфраструктура, и транспортная доступность, и уровень зарплат, но все равно очень много людей в России путешествует, в любом случае. Возможно, мы их не видим со своей стороны России, но, например, там, на восточной части страны люди перемещаются просто по Сибири, там, например, многие из Китая. Ну, это сложно об этом судить, но сейчас мне кажется, что все те, кто хотят путешествовать, кому это реально важно, они путешествуют.
Как вы сейчас выбираете место, куда ехать? Ну, типа, у вас уже медиа.
Вы только по работе ездите?
Нет, или... конечно, на самом деле, кстати, вот это тоже, что забавно, мы по работе очень мало ездим, потому что как только становится таким твоим бесконечным рабочим инструментом, то, ну, особенно когда у тебя свой медиапроект, тебя часто зовут куда-то. И мы, не знаю, в 75% случаев мы отказываемся, потому что часто это спланированная программа, она скучная, и твое, ну, ты ничего не сможешь релевантное какого мнения создать. А про то, как мы выбираем, ну, есть определенные регионы, которые нам интересны, и мы путешествуем только в те страны, в которых мы что-то знаем. Либо это исторический контекст, либо культурный, либо там, я не знаю, природный. Ну, то есть нет такого, что мы покупаем билеты, и мы едем, и я ничего про эту страну не знаю.
А
ну,
где
есть...
вы делаете ресёрч?
В интернете.
Извините, довольно. Такой вопрос, такой ответ.
Ну, книжки читаю. Вот.
Книжки создают, мне кажется, эмоциональную привязанность.
Ну,
и фильмы какие-то. А ресёрч, естественно...
Это, кстати, как раз, возвращаясь к нашему вообще теме подкаста, это как раз классная привычка всегда готовиться к путешествию, потому что это единственная вещь, которая тебя в итоге свяжет с этим местом. Реально, ну, информация, история, какая-то желание сойти с обычного туристического маршрута и увидеть что-то еще. Потому что, честно, полагаться только на свой исключительный опыт, знаете, типа, пришел с того, что-то произошло, опять же, это классно прокатывает в молодости, но когда тебе 30, ну, тебя, скорее всего, ждет очень плохое кафе на главной площади, ты пойдешь и...
Храпящий хостел, и, на самом деле, удар по лицу в каком-нибудь руин-баре.
Ну, нет, ну, это, ты знаешь, это уже классная история, нет, я так не считаю, но опять же, я, возможно, я немножечко контрол-фрик в таких вещах, я... некомфортно себя чувствую, когда я не готова.
А вы ведете статистику путешествий, знаете, там есть сайтах, там, как Артемий Лебедев.
Я пишет, сейчас понимаете. Объясню. Это, опять же, мне кажется, ужасная такая практика, что ты число, но, опять же, возводишь в какой-то абсолют, а можно проехать, как я уже говорила, 5-7 стран, если куда-нибудь поехать, там, в Центральную Америку, например, или в Азию. Ты, может, 2 недели, ну, ты посетишь там 8 стран, 6. И что? А ты ничего не посмотрел. И, опять же, в итоге, мне кажется, роль играет, как качественно ты там провел время, как ты что-то успел посмотреть.
Смотри, мне кажется, что здесь история в том, что ты не свободен от цифр, когда ты их считаешь, и когда ты их нарочито не считаешь, тоже. Мне вот иногда интересно посчитать, что там...
Ну, я примерно
сколько представляю. Сколько-то стран там я посетил, 30, почему 40, бы и нет. Вот, просто это забавно и интересно. Больше 50, я думаю, что у тебя
все. Да?
Да, мне кажется. Вот.
Вообще, когда мы говорим про привычку путешествовать, наверное, нужно... говорить о том, что у тебя должна быть привычка ехать куда-то с интересом, а не потому, что нужно потратить свой отпуск. И это желание что-то узнать о месте. Потому что есть много людей, которые, на мой взгляд, проводят свои отпуска где-то, но, знаете, это люди, которые в последний момент решают, куда поехать. Чаще всего они едут с друзьями, либо куда-то присоединиться. Вот. И как раз привычка путешествовать для меня — это захотеть куда-то поехать, подготовиться к этому и что-то для этого сделать, ну и приехать туда и тоже не тупить.
Окей, а можно слишком много путешествовать?
Да. Ну, ты это быстро устанешь. Ну, мне кажется, что вот, например, когда мы путешествовали, вот такой у нас был период, когда мы жили на Балканах, когда мы путешествовали каждый месяц, куда-то выезжали, это было, ну, для меня слишком часто.
А мне очень нравилось.
Потому что ты машину водил, ты сидел, рулил, и тебе было в кайф.
Да, потому что включается другое полушарие мозга, и я генерировал идеи. Но... И один раз, напомню, перепутал огромный камень с лягушкой, и мы специально возвращались, потому что Ярин сказал: «Лен, там такая огромная лягушка на дороге, как в Азии». И она говорит: «Да нет, не может быть, мы в горах ехали, типа сербских». И мы вернулись, проехали, и такой: «А, действительно камень». Было довольно обломно, потому что просто, мне кажется, огроменная лягушка.
много путешествуют, опять же, люди, у которых это связано с работой,
ну, да, мне так кажется. Да, вот я тоже хотел сказать.
А когда много путешествий, еще можно, как Саша, ставить себе цель каждый выходный куда-то выезжать. Но чаще всего это не только связано с путешествиями, а с тем, что люди очень сильно пытаются в своей жизни что-то, ну, я не знаю, заполнить как-то себя.
Ну, или изменить, но не видят, как это сделать на самом деле в реал лайфе.
А вы ездили по России много?
Не очень много. Ну, то есть, наверное, мы были в большинстве крупных городов России, но мы не были почти, мало были на восточной части, то есть мы не были в Владивостоке, вот, что я очень сильно грущу. А мы посмотрели и Алтай, Байкал, Карелия, там, центральная часть, Сибирь. Но сейчас это было достаточно давно, то есть это было 5 лет назад почти. А в этом году мы как-то мало, мы только в Екатеринбурге были, на Кавказе. Ну, да. Мы стараемся, но это достаточно сложно. То есть я очень люблю путешествия по России, но они сопряжены с большим количеством, на самом деле, неудобств. И, на самом деле, путешествовать по России временами даже дороже, чем...
Ну, не временами, на самом деле, очень часто. Путешествие по России — это преодоление. А за это преодоление ты, на самом деле, дофига всего получаешь, потому что... ты возвращаешься очень сильно вдохновленный тем, вдохновленный, я очень люблю это слово, как живет страна. Потому что это реально очень-очень сильно интересно. Жизнь за пределами больших городов существует. Там куча интересных людей. Там куча интересных локаций. В России миллион неоткрытых мест, которые...
С потенциалом, да.
С огромным потенциалом. Не только известные, типа там Алтая, проведите туда дорогу, и все будет хорошо. Или там сделайте там аэропорт хороший, или гостиница. А место, которое абсолютно неизвестно, на карту туристическую не нанесены вообще. В России нет рефлексии по наследию советскому или там императору, имперскому. Это тоже может стать огромным, раскрыть огромный потенциал.
Ну, это кажется. Еще проблема в том, что инфраструктуры в России очень мало хороших мест, куда можно прийти на самолете. На самом деле это ограничено. ЖД тоже, как бы.
В Иране больше аэропортов гражданских, чем в России. В России 200, а в США несколько тысяч, если что.
Пока наш самый топ — это вообще Кавказ, это просто бомба. Я надеюсь, что мы в следующем году проведем месяц в Дагестане. Очень хочу.
Блин, это тоже моя мечта. Вот. Я вообще обожаю места, где вкусная еда еще.
То есть это, кстати, еду, в России, на самом деле, ну, бывает проблемно, потому что очень много где советская власть как-то задушила какую-то такие вот местные кухни. Ну, например, на Алтае, вот, ну, мы когда были, я была уверена, что я смогу кучу всего прикольного попробовать.
Бурятского?
Нет, ну, как раз на Алтае бурятского не должно быть.
Там... Да, даже не вкусное, а вот самобытное.
Да, самобытный. То есть я думала, что там будет какая-нибудь конина, ну, что интересное. В итоге мы куда ни приезжали, там просто мясо по-французски, пирожки и все.
Жареная подошва с соусом, да.
А вот, например, в, как раз в Бурятии на Байкале было классно, потому что там было там бузы, ну, это было прям круто.
А вам кажется, что вот надо воспитать какую-то патриотичную привычку типа местного туризма?
Мне бы очень хотелось, чтобы... Да, но я не представляю, как воспитать ее органически.
А мне кажется, ее невозможно воспитать без инфраструктуры, потому что это, опять же, это должно быть преодоление. А почему так много, например, американцев путешествуют по США? Да потому что там дофига всего, везде есть дороги, везде есть кемпинги, мотели, везде примерно одинаковый уровень. И это просто легко.
Почему у каждого жителя США чаще всего есть автомобиль.
Да, но это опять же потому, что это возможно, это доступно. В России это не очень доступно, не очень возможно. И это лишний раз, ну, мы когда ездим, даже вокруг Москвы, очень мало мест, где просто можно, ну, знаете, там, посидеть, посмотреть. Вот мы ездили в прошлом году на Плещеево озеро. Это природоохранная зона, это суперкрасивое озеро. Там нету ни одного красивого помоста, чтобы просто на озеро посмотреть. Ну, то есть, и оно огромное. И зачем? Ну, то есть, вот это вот меня поражает. Плюс, к сожалению...
Ну, там есть крутой помост, а ты проходишь через сувенирную лавку адскую абсолютно, идёшь по помосту, доходишь до конца, и ты все равно в камышах.
Да. Ну, ладно, это проблема. Особенно меня поражает, знаете, что в России огромное количество людей, ну, там, по куче вопросам, гордятся природой России, наследием. Но на самом деле большинство
никто не задает второго вопроса. А где вы были последний раз на природе России?
И как вы себе это представляете? И вот это самое безумное, что мы гордимся, но ничего не ездим, ничего не смотрим. И опять же, мне, например, до сих пор на Камчатку дороже слетать, чем, например, поймать дешевые билеты в Америку и съездить посмотреть там какой-нибудь Йеллоустоун, например, гейзеры. И это же, ну, достаточно странно, как минимум,
правда? А в Исландии еще дешевле
будет. И пока, ну, такая будет разница, естественно, люди будут предпочитать съездить, не знаю, в другие страны. Мне кажется, есть цель, есть когда люди хотят отдохнуть, и вообще каждый человек перед какой-то поездкой ставит перед собой какую-то цель. Кто-то, знаете, там очень сильно устал на работе, у него там, не знаю, грусть, и ему нужно как-то перезагрузиться эмоционально. Это одна история, наверное, это будет эмоциональное путешествие. Кто-то просто реально хочет полежать, выспаться. Кто-то хочет поехать пожрать вкусно. Ну, вообще, вот. И значит, я бы скорее...
А вот
я бы
скорее... Последние маленькие цели. Нет, все равно вкусно пожрать, как можно... В Москве, по крайней мере, можно, не выходя из дома, очень вкусно поесть.
Ну, не знаю, я бы так разделяла. Вот. А как бы вы разделяли путешествия, например, свои?
Угу.
Ну, у меня, например, в последнее время точно появилась категория путешествий каких-то образовательных, когда я, например, стала волонтерить на зарубежных фестивалях. У меня не было такого раньше, у меня даже идеи такой не было. И тут в какой-то момент, мне кажется, мне щелкнула какая-то космополитичность. Ну, в смысле, идея того, что я могу тоже пойти и что-то там сделать.
Просто нам сейчас на самом деле хочется поехать куда-то на долгий промежуток времени, типа на 2-3 месяца, чтобы там пожить, и это такое будет домашнее путешествие, что ты работаешь на удалёнке или что-то такое.
Лучший вариант, кстати, я считаю.
Да, и чуть-чуть ходишь, потому что вот последние путешествия всё-таки, когда мы прям ездили
в такие страны... Мы на самом деле каждый месяц, мне кажется, гоняли, начиная с июля, и мы реально немножко устали, да, потому что как бы мы тоже, я контрол-фрик, я тоже готовлю, сохраняю все эти места на Google карте, мы все это обходим. Но ты в какой-то момент просто присыщаешься каким-то...
Ну, и сложно, ты как бы там приезжаешь в Париж условно, и каждый день куда-то ходишь.
Да.
И ты...
все равно не успеваешь ничего.
Да, ничего не успеваешь. А когда не хочешь, хочешь отдохнуть, просто посидеть дома, ты себя винишь. Ну, чего ты в Париже неделю? Эй, иди.
Вот это ходи. Очень ошибочно. Мне кажется, мнение... Вообще история в том, что у тебя есть сосуд эмоций, и ты его, в общем, расходуешь сильно, когда ездишь синдром в какое-то стандартом. Путешествие.
Ну да, да.
И, соответственно, когда у тебя там ноль, то ты просто, несмотря, как, ну, насколько бы красиво не было, ты эти эмоции получать не можешь. Кстати, и надо это понимать.
Вот очень важный момент как раз, почему я вообще полюбила надолго куда-то уезжать, и реже, но надолго, например, там 2-3 недели минимум. И вот это возможность того, что ты проснулся, поработал, сходил куда-то, поел, погулял там, сходил в музей, вернулся домой, отдохнул дома днем. А вышел вечером погулять. И вот это вот растягивание, оно на самом деле, во-первых, дает тебе больше силы эмоций, а во-вторых, ты как-то успеваешь все это прожить. Потому что когда вот классическое путешествие, что ты вышел из дома в 9 утра, вернулся в 12 вечера, просто...
Это, ну... А на вечер у тебя еще какое-нибудь музыкальное мероприятие запланировано.
Да, или фестиваль даже музыкальный, опять же. Ты просто, ну, ты на третий день, ты истощен, ты на самом деле ничего из этого не успел прожить, это все пронеслось. И совсем другая история, когда ты делаешь это, ну, ты то же самое растягиваешь на месяц. А еще самое забавное, что очень насыщенное, например, недельное путешествие примерно выходит на те же деньги, что и там 2-3 недели, на самом деле. Потому что ты просто, ну, не так концентрированно тратишь деньги, и это вообще тоже шокинг, и это очень удобно.
Мне кажется, просто есть стереотип, что путешествия должны давать новые эмоции, и это еще все время как бы... То есть ты приезжаешь, тебя спрашивают, ну чё, как ты, что делал?
У меня есть два аспекта здесь. Первый про длительные путешествия. Пока они недоступны большинству тех людей, которые этот подкаст услышат. Я имею в виду потенциально услышат, хорошо, россиян. Естественно, мы сейчас многое пишем, обсуждаем внутри себя про работы будущего, для которых не нужна привязка к определенному месту, это будет только развиваться. Очевидно, что в мире будущего действительно граница с точки зрения привязанности к работе будет меньше. Вот. А вторая...
Мне кажется, скажи, хоть сказать про вот то, что про волонтерство, про эмоциональность, уже много есть исследований, что людям очень нужно социально значимое путешествие. Тебе уже недостаточно, ну, приехать просто посмотреть. Например, у нас там Саша есть друзья, которые поехали в Мексику, и там парень, по-моему, это был Янис, да?
Да, Янис из Виасейлс, да.
Волонтерил в приюте для собак. Ну, то есть это там, не то, что ты там подписываешься, знаете, на недельный труд, нет, просто приходишь, это делаешь, но у тебя сразу есть социальная связь с людьми, у тебя есть повод с ними поболтать.
Я хочу сказать про вторую мою идею, что в мире победившего будущего, когда, опять же, у всех будет удаленная работа, не будет вопросов, как съездил. Вот. Потому что путешествия станут настолько ограниченной частью жизни, что...
Как дела?
Да, у тебя будут спрашивать, как дела, и если тебе захочется поделиться какой-то своей эмоцией из последнего своего перемещения, или не последнего, то ты этим поделишься. Ещё... Пока это немножко рудимент.
А еще мало кто рассказывает про негативный опыт, хотя это очень важно из путешествий, и это как раз тоже должно быть привычкой. Делиться не только хорошим, типа, было классно, а делиться плохим, типа, вот я, ну, вот я идиот, там, поехал во время, я не знаю, какого-нибудь фестиваля или какого-нибудь праздника религиозного в любую страну. Или, знаете, еще самое плохое, что ты можешь сделать, во время каких-нибудь выборов поехать куда-нибудь. Ну, то есть да. Это...
Расскажите из вашего опыта что-нибудь такое.
Да, пожалуйста. Я один раз ездил на, по-моему, музыкальный фестиваль, возможно, это был Flow, либо это был какой-то поменьше фестиваль в Финляндии. Поздно забронировал жилье. И в этот же день была огромная всефинская выставка собак и выставочный матч Барселоны с местным футбольным клубом. И за пару дней я открыл там
Booking.com. Панк-протест там еще был.
Это не так важно. Хорошо. На панк-протест, мне кажется, не собирается много людей, которые живут в отелях и хостелах, потому что у них у всех есть списки и там кауч. Вот. А за два дня я открыл Booking и Hostel World и ничего там не нашел. Но еще две, опять же. Я сегодня человек две вещи. Первое, что, на самом деле, самое главное, что может испортить отдых, это погода, потому что мы привыкли, что надо приехать, и там будет хорошо. Вот, и у нас несколько было таких раз, когда Лена очень сильно расстраивалась, когда мы, допустим, приехали в Словению, и была очень плохая погода, там жутко красиво. Юлианские Альпы, подожди. И мы тогда были еще непривычны к тому, что можем куда-то приехать, и там будет плохая погода. И такой, ну как же так? А второе... Да, господи.
Ладно, будет пауза, и ты потом вспомнишь.
Хорошо, вернемся к этому. Второе, на самом деле, история про то, что все подобные истории чаще всего можно решить деньгами. И вот это надо тоже понимать. Любой тайфун — это там отмена рейсов. На следующий день, через день улетите, просто заплатив за ночь в отеле в этом месте и за новый самолет.
Если поэтому вам лучше путешествовать реже, опять же, потому что тебе на самом деле чуть больше денег остается. Чем чаще путешествуешь, тем меньше у тебя... Ну, это логично, ты растягиваешь деньги.
Но я все время беру с собой кредитку для этого на всякий случай какого-то экстренного факапа. Потому что у нас так было в Париже. Мы так приехали... Мы, во-первых, забыли про какую-то французскую ментальность, напрочь забыли про желтых жилетов, вообще про какие-то забастовки. У нас был ночной прилет, мы прилетели, и выяснилось, что поезда перестали ходить из Шарль-де-Голля в Париж. Причем мы поняли, когда мы уже купили билеты, и нам просто говорят, типа, мы такие, куда идти?
Чувак такой, типа, идите наверх, типа, четвёртый этаж. Он такой, вам наверх, да. И мы такие, окей, выходим, а там просто дорога.
Ничего нет.
Классный способ.
Я говорю, ну все, ладно, я трачу деньги, я вызываю Uber, пофиг, просто...
И мне такая, ой, давай сэкономим, новая функция в Uber вызывает, и там дешевле на 5 евро.
Ну, я люблю халяву, я люблю, когда это дешевле, как бы это важно для меня, 5 евро, я это вызываю, да, мы как бы садимся в такси, и дальше одновременно происходят две вещи. Я, во-первых, думаю, надо написать нашему хосту на Airbnb, что мы едем, и я ему пишу, и в этот момент он мне присылает, типа, а вы разве сегодня? И я понимаю, что это не тот ответ, типа, который я хочу услышать ночью. И дальше я вижу, что Игорь начинает ужасно дергаться, типа, в такси.
Я такой, Ань, выходим. И я просто вижу, что к нам садятся в такси еще двое чуваков. Они в таком уже пожилом возрасте, достаточно крупные. И я понимаю, что это Uber, когда ты
можешь... Да, шеришь,
Uber маршрутка.
Да, и я такой, все, мы вылезаем.
И мы просто как сумасшедшие вылезаем из такси. Мы не понимаем, что происходит. Я кричу, что это таксисты. В общем, мы убегаем, с меня списывается штраф. Я начинаю писать нашему хосту. Выясняется, что он перепутал как бы ночь прилета. Я открываю Booking, и там все типа от 60 тысяч рублей за ночь в каком-нибудь вонючем хостеле. И я думаю, ну все, это конец. Но потом все как-то очень хорошо закончилось, потому что наш хост сказал, что он сейчас придет в квартиру, нас примет.
Принял бесплатно этой ночью.
Как, кстати, главное правило вообще моей жизни — первую ночь всегда проще всего приезда-отъезда, ну, вообще гостиница, потому что Airbnb-хосты очень часто, особенно если приезжаете ночью, или, например, если вы ночью едете на машине откуда-нибудь, вы вдруг что-то произойдет, и вы приедете на два, на час позже, на три, ну, Airbnb могут просто слиться, чуваки, и такое у нас не раз бывало.
Не то, что слиться, у вас просто вот очень затрудненная коммуникация, потому что ты приезжаешь, всем это жилое, скорее всего, жилой район, и там, да, сложно найти парковку.
У тебя нет интернета.
Да, конечно. А понимаете, отель, круглосуточный фронт-деск, все пришел. Ну вот я, например, честно, я просто, мы так часто попадали в такие истории, когда у нас были, когда хосты забывали две цифры с телефона дописать, две. Что очень много уже европейцев, у которых это бизнес, они с такие вещи берут дополнительные деньги. И можно, ну, условно, вот в Брюсселе у нас так было, ну, то есть мы позже не приехали, но там в правилах написано, что если ты опаздываешь на 30 минут от времени, когда вы договорились в квартире встретиться, с тебя за каждые полтора часа, ну, типа, каждый час или полчаса до 15 евро. Ну, то есть...
Подожди, у этого чувака был огромный гайдбук, как и чего нельзя делать у него в квартире. Квартира была хорошая, чувак был нормальный,
нет, квартира была шикарная.
Но там нельзя было передвигать вещи. И нам почему-то, я не помню, нам реально нужно было передвинуть какую-то там столешницу. И мы такие, так, надо обязательно не забыть поставить все обратно, потому что у чувака написано, что он берет за это дополнительные деньги. Но это немножко безумие, потому что я подписан на группу Airbnb в России, и, к сожалению, как бы мы этого не видим, но владельцы Airbnb значительно менее защищенные люди, чем на самом деле жильцы. И чаще всего жилец может... разбить все что угодно, наблевать, уехать и сказать, а, так было. Вот.
Ну и, ладно, к это сожалению... уже такая грустная история, да. Оборотная, которую ты знаешь.
А как вы знакомитесь с чуваками? Просто мы говорили до этого про общение какое-то, и мне интересно, как вы выстраиваете...
С какими?
Ну вообще с любыми.
Путешествия? Лена говорила, что в путешествиях она за качественные знакомства, не поверхностные, а глубокие.
Ну у вас есть глубокие знакомства?
Мы один раз выпивали в баре, разговаривали с женщиной, и это оказалась дочка Маргарет Тэтчер. Я считаю, что это вполне себе качественное знакомство.
Ну а вот сейчас ездили в Генуэ, но это, правда, была рабочая поездка, и там познакомились с потомком одного из самых знатных родов Генуэ. Ну и его предки, фамилия Адорно, многим что-то скажет. А его предки ходили в крестовый поход.
В целом, лучший способ с кем-то интересно познакомиться, это куда-то съездить. И вот тут вот как раз очень классно работают небольшие города, например, какие-то там, не знаю, агротуристические фермы или какие-нибудь необычные чуваки, которые водят классные экскурсии. Ну то есть кто-то, с кем у тебя хоть как-то пересекаются интересы.
Но у вас нет такого, что вы приезжаете и думаете, блин, хочется с кем-нибудь познакомиться.
У меня нет вообще.
То есть он достаточно друг друга.
Не-не-не. Когда мы жили на Балканах, мы часто приезжали в Белград, и потом даже там-то жили. И я такая, вот бы классно.
Сейчас будет хорошая история, потому что Лена не рассказала. Мы приезжаем в Белград ночью.
Подожди, это моя история. Ты просто пройдёшь мою историю.
Я расскажу, просто раскрою то, что ты говоришь. Лена...
Это так называется.
Литерально, прям вот словами сказала. Как здорово было бы, если бы мы с кем-нибудь в Белграде познакомились, и приезжали бы сюда, и у нас тут была бы тусовка.
И мы приезжаем очень поздно ночью, и вообще Белград специфичный в этом плане город. А у нас почему-то... Я не помню, короче, мы не можем снять деньги, мы не можем поменять деньги. У нас их очень мало, у нас там, не знаю, 30-40 евро, 50. Ну, какая-то такая бумажка. Мы приходим в единственное место, где принимают в евро и дают нам сдачу в динарах. Ну, то есть я не знаю, как мы уговорили этих женщин.
Это был замечательный тайный бар, на незакрытый,
да.
На улице
и Косовской. И всё, и у нас остается денег, ну, реально, там, не знаю, две шавермы купить и максимум одно пивко в каком-нибудь барчике. Заходим просто в какой-то бар, просто тут реально недалеко от квартиры, где мы снимали, и там толпа сербов, приличных сербов и, естественно, парочка сербов футбольных фанатов. Ну, там, по-другому не бывает. И тут мы разговариваем по-русски, и тут один из них такой, вы что, русские по-сербски? А мы немножко учили сербский, мы такие, ну да, и у чувака просто... И в итоге...
Чтобы... Чувак был как раз в спорткостюме.
Да-да-да. Ну, то есть там просто. Были моменты, когда, например, он нам деньги просто в карманы пихал.
Просто от радости. Просто от радости. Реально.
Да-да-да, ну там, естественно, любят очень русских, там Путина, вот это все. И было очень классно, у нас были... бесконечное количество напитков, вообще очень классных, и мы с ним достаточно классно какое-то время болтали, у него были классные друзья, и вот как раз один его друг был слишком классный, потому что он задал вопрос, который нам никогда до этого за год почти жизни на Балканах никто не задавал.
Я предлагаю сейчас его не озвучивать.
Он спросил, как мы относимся к знаменитому политику российскому. Вот, и...
Мы ему ответили в определенном тоне, которого все вокруг не ожидали. И у нас, у меня, по крайней мере, потом состоялся долгий диалог о роли этого политика в истории сербского государства, о роли других государств в судьбе Сербии.
Подожди,
о 99-м году. Нет, просто ты общался с веселыми людьми, я страдал.
Согласна. Ну, чтобы вы понимали, Саша полтора часа разговаривал, а этот чувак еще мне потом год присылал видосы в Facebook, а тогда мы еще добавляли людей в Facebook. Год прислал видео о том, что Путин супер классный чел, и что, внимание, и кидал мне ссылки на сербском о заговоре евреев, которые объединились с американцами. И мы такие... Ну, не, наверное, нам все-таки не нужны друзья местные. Мы так вдвоем как-нибудь справимся. Поэтому нужно быть аккуратным в своих желаниях.
А как вы рефлексируете после поездки? У вас есть какой-то, когда вы подводите какой-то итог внутри себя или вместе?
Да, есть еще очень классно, когда у вас была плохая поездка, и вы такие, да не, было нормально, ну вот отельчик был ничего. И вот...
Да не, вроде классно, но потому что мы...
Да нет, с погодой не повезло, да, что-то как-то может быть там...
И денег что-то много потратили, да.
Да, как-то, а потом такие, это было ужасно, да, давай обнимемся. Ну, естественно, требует время, всегда. И еще никогда не знаешь, какие вещи потом очень сильно будет, ты будешь вспоминать и там да. за слезу пускать. Типа, боже, было так классно. Какие моменты? Обычно самые неожиданные, самые банальные моменты, где вы там, не знаю, купили еды, сидите где-нибудь на, там, я не знаю, на лавочке, ее едите, и вы такие счастливые, и все так красиво. И потом вспоминаешь и просто слезами обливаешься.
Блин, у нас была такая история про в Стокгольме. Там было очень дорого, и мы... У нас была...
Блин, у нас была криповая поездка в Стокгольм, потому что я пишу диплом по шведскому кино, и я увидела рекламу на билеты в Стокгольм за 8000 рублей туда-обратно. И я такая...
С 5 пересадками.
Не-не, прямые, в смысле. Я такая, беру без вопросов. И мы берем, и потом понимаем, что внутри страна достаточно дорогая.
Конечно. Во все страны, самые дорогие страны, очень дешевые билеты. Норвегия, Великобритания... Швеция, это всегда очень дешево, но ты приезжаешь и такой, что?
Мы жили где-то очень далеко от центра.
У нас типа, было, простите, я тебя перебью, у нас просто была гениальная квартира.
Но чтобы вы понимали, это сделано как контейнеры вот эти морские, то есть это все стоит друг на друга, вот как у нас.
Ну это приличный контейнер, но там было...
Ну типа покрашено.
Здорово, что ты шаришь приличности контейнеров, это классно. Выдается тебе человек, который повидал вещи.
Ну там была такая штука, ты заходишь, и у тебя типа кухня с прихожей, дальше, и это как бы, ну она просто прямая в смысле квартиры, дальше у тебя туалет, а дальше у тебя спальня. То есть туалет — это что-то между,
да,
и там
как
по бокам такие две двери.
Мы такие квартиры в Париже видели, когда у тебя кровать, такая, значит, ДСП стоит, ну просто досочка, просто доска, а там даже унитаз. И мы с Сашей все мечтали, что нужно на самом деле эту квартиру снять, чтобы делать блогерские фотографии, знаете, когда там с круассанами и газетой, а один человек сидит на унитазе.
Да, в Париже вообще у нас была определенно другая история. У вас там в Брюсселе было не двигать мебель, а мы зашли вот с чуваком вот этим, который нас принял ночью в Париж, и он такой, ну вы все тут придвиньте, как вам удобно, потому что там просто...
Типа, не было места?
Да, там не было места.
Да ладно, скорее всего, у него просто нелюбимые соседи снизу живут, он такой, ага,
кто-то,
да, классно сейчас им помешать ночью, да.
Нет, мы подвинули, там дырка в полу, мы такие, бля, ладно, лучше не будем двигать.
А он ещё ушёл. И глазок камеры торчит, да?
Слушайте, вообще есть такая вещь, в Airbnb-квартирах есть вещь, которую лучше не узнавать и не находить, и это, к сожалению, практически такое случается, но что поделать. Я, кстати, иногда перед путешествиями гуглю, например, когда мы ездили в Норвегию в этом году, потому что мы снимали Теслу, но мы все на гугле самые бичевые магазы в Норвегии для продуктов, и они реально были очень классные, мы там постоянно покупали.
Слушайте, а Теслу вы снимали, это дешевле даже, да, получилось, чем бензиновая тачка?
Ну...
Нет, но это, во-первых, веселее, во-вторых, это при определенных обстоятельствах сопоставимо с арендой гольф-класса, бензинового просто.
То есть не самые дешевые автомобили. Ну, то есть, если ты берешь самый-самый-самый дешманский автомобиль и там механику, она в любом случае будет дешевле. Но если ты берешь нормальную машину.
Ну, просто бензин дорогой, я
да.
имею в виду. Ну, дорогой бензин, дорогие тоннели. Парковка. И если вы едете больше, чем на вот какое-то количество дней, на которые ездили мы ездили там на 4 дня, по-моему, всего, то это реально может вам сэкономить.
А еще мне можно спать. А с учетом того, что хостел стоит 10, я реально подумала, в следующем году мы реально... Причем там прям очень комфортно можно спать.
А у вас есть какие-то привычки, которые вот вы делаете в путешествиях, а не делаете здесь?
Ну, в целом, в путешествиях я себе позволяю больше праздно во времяпрепровождения и, например, прям замедляться в Москве. Я вообще так не умею. У меня, знаете, типа, я все время стараюсь максимально... быстро все делать, и если там в одном месте там надо постоять, бегать другое, вот, ну, то есть я все время в Москве суечусь, ну, мне нравится. А в путешествии я все-таки иногда, у меня находятся силы, момент, я такая, расслабляемся.
Я могу себе позволить не быть онлайн. Чаще всего, когда мы с Леной ездим, то у нее интернет, у меня его нет, и это довольно кайфово, потому что, ну, конечно, немножко fear of missing out, небольшой, конечно же, есть всегда, что, блин, что-то без тебя происходит там в интернете. Но потом ты успокаиваешься, и это гора удовольствия, конечно.
True. Кстати, вообще, это, возможно, привычка в путешествиях. Если у тебя плохой интернет, это вообще любой интернет, ты пытаешься посмотреть соцсети первый день, второй, а потом ты открываешь, и ты понимаешь, что ты
ты уже деле, опоздал.
Ну, типа, ты 4 дня ничего нормально не смотрел, и самые большие новости, они всегда тебя найдут, на самом деле, а все остальное можешь просто забить. И это вообще большое удовольствие.
Посоветуйте... если кто-то едет в какое-то путешествие, где ему собрать в интернете большом весь этот ресерч, ну, кроме вашего сайта?
Ну, кстати...
Вашего сайта, который нельзя называть.
Назовите его.
Кстати...
Перита Бурита.
Саша, ты сказал очень... Ладно, это смешно. Вообще, поиск информации, любая подготовка к путешествию, она может быть совершенно разная. Можно смотреть кино, я, например, смотрю документальное кино часто про места, которые я хочу посетить, но не в стиле, там, знаете, BBC, там какая-то занудная фигня, а просто на Netflix ищу или там какую-нибудь такую историю. Потом это, естественно, книги. Я часто вот перед поездкой, особенно если большая какая-нибудь поездка, там, я понимаю, что мне еще там 2 месяца впереди, я нахожу какого-нибудь там местного писателя. Это всегда очень интересно, и это супер тебя погружает в какой-то быт, атмосферу. И в Google интернет, он, в принципе, всех одинаковый, просто нужно уметь искать, да, это... ты просто ищешь не просто какой-нибудь гид, а ты там, я пишу, там, архитектурный гид, там, суперклассные кофейни, скрытые бары.
А была какая-то книга, которую вы прочитали до поездки, и она как-то вот поменяла?
Конечно, ну, я просто действительно читаю много художки, и поэтому, не знаю, например, я очень люблю Памука.
Ну да, я просто из очевидных, как бы, коннект какого-то могу только Музей невинности
вспомнить. Ну, мне кажется, это просто очень классный пример, потому что он действительно, ну, прям супер тебе делает связь с местом, там еще и музей про это, ну, как, камон, это очень классно. Мы опять уедем в Азию, и я прочитала в этом году «Красота — это горе», это индонезийского писателя, там про остров Яву, и это настолько атмосферно, классно. Немножко странно, конечно, но все равно вот у меня прям сразу же, вот я уже как будто там, и мне настолько приятная какая-то подготовка. А еще книги придают атмосферу, а атмосферу невозможно, ну, никогда получить из просто, знаете, типа гидов или там советов в интернете. Это самое важное, мне кажется.
Вот мне тоже кажется, что ты перечисливает скорее создание атмосферы и такое, знаешь... Вот это увеличивается желание, и, ну, желание туда отправиться, и появляется какая-то глубина того, что, ух, блин, как-то на самом деле все интересно, а из гидов ты чаще всего только практическую информацию получаешь, и то непонятно кем полученную, ну, тогда еще структурированную тоже непонятно как, простите. Ну, надо просто читать много гидов, отмечать, ну, быть субъективным, все. Тут реально rocket science нет никакого.
А еще мне кажется, надо перестать доверять всяким TripAdvisor'ам, Foursquare'ам и так далее. Это иногда можно, когда такое супер небольшое место, тебе там нужно срочно что-то найти. Ну, то есть, если ты видишь там бар, который входит там в топ, там, не знаю, Сан-Пеллегрино баров, ну, наверное, там, скорее всего, будут прикольные коктейли хотя бы. Опять же, очень важная история. Вообще, самый простой способ классно провести время в путешествии — это гуглить местную еду и искать ее, потому что это всегда дает какой-то стык культуры, людей, твоих знаний, и всех это очень трогает. И особенно там, ну, там, если это нормальная страна, никак. Ну, просто во Франции это единственная страна, где ты что-то узнал, подготовился, спрашиваешь, тебя еще за это унизят, но я все равно очень люблю Францию и французов.
Блин, для меня вообще еда — это одно из тех вещей, когда вот я куда-то еду, я 100%
узнаю. Ну, вообще национальная еда не обязательно должна быть в ресторанах. Как раз в ресторанах она уже какая-то усложненная. Рынки — это просто какие-нибудь места, во-первых, во всех странах почти какой-то местный вид закуски, стритфуда забавного. Это там, я не знаю, традиционные продукты, которые можно как минимум в магазине купить, попробовать дома, например.
Мне кажется, это сильно зависит от региона, от региона, от страны к стране.
Я не согласна. А еще сочетание вкусов. Это тоже очень классно, это бывает необычно. И это, ну, я как раз не считаю, что это только завязано на рестораны какие-то истории, правда. Ну, не знаю, в Азии ты просто можешь пробовать фрукты, например, или стритфуды там миллион. Какой-нибудь Бангкок, там вся еда классная, она вся почти
стритфудная. Ну, столица мировой стритфуда.
Хорошо, любой другой, Сингапур. В Азии. Если брать там Европу, там тоже в каждом есть какое-то свое.
Так, давайте тогда нам какое-то задание.
В общем, мы думали с Сашей, и мы придумывали 2 задания. Мы не знаем, какое из вас кто выберет, или, может быть, вы оба будете его делать. Значит, первая история, ну, мне кажется, вот у тебя вообще с этим проблем нету. Если у вас есть какое-то путешествие, которое вы уже запланировали, попытаться каждый день в разных местах искать информацию о том месте, куда вы поедете. В один день, например, это будет Инстаграм. Попробовать, ну, просто смотреть, что там есть. Подписаться каких-то местных блогеров, например, потом от них отписаться. А в другой день попробовать там искать в блогах каких-нибудь там. В третий день в ЖЖ, кстати. Реально кладезь странной информации, но полезной. Там, четвертый день, например, где еще можно? Документальный фильм
форумы поискать. Форумы можно всякие, автомобильные вот эти форумы.
Не, кстати, форумы все-таки в России — это...
Форум Винского, привет!
Да, ВД-форум, блин, я
тоже там, кстати, все-таки я не хочу вас мучить. Я хотела бы, чтобы вам этот процесс приносил
удовлетворение. Да ладно, иногда ты читаешь форум
Винского даже сейчас. Игорь просто топит за форум Винского очень сильно каждую поездку.
Я читаю, и мне просто нравится, как простые как написано. Чуваки.
Да. Особенно чё, ты садишься.
Мы приехали
лучик
в Барселону.
Солнца лизнул, лучик барселонского солнца лизнул мое лицо, когда я вышла из своего замечательного номера на третьем этаже.
Но форум Винского офигенно помогает про очень сложные направления. Мы один раз ездили в Малайзию в национальный парк. На секундочку, там было от Куала-Лумпура 3 или 4 часа на автобусе, на такси, потом ты пересаживаешься на лодку, еще 3,5 часа плывешь на лодке посреди джунглей. И реально, на форуме Винского было полное подробное расписание вообще всего, как что устроено.
Ну, русские люди великие в этом плане, потому что у русских людей так получилось, что много интересов, которые не являются основной сферой работы. И, соответственно, это дает очень такой странный интересный склад ума. И для многих путешествие это вот пока, ну, интерес, но он не связан с основной работой.
Ну, мы давали советы, ты сейчас сбился на пространный разговор про форум.
Хорошо,
да, нормально.
Там была фотография с топиром. И там был член топира. Это вместо паузы будет.
Это мы в начало поставим.
Я просто вспомнила, что мои родители, я в детстве много с ними на байдарке сплавлялась, и они просто печатали вот эти типа страницы форума без любой редактуры, чтобы читать во время поездки.
Это восхитительно. Это такой, знаете, вариация гида, который ты с собой берешь, да, просто книжного, это очень классно.
Да, я вспомнила, что у нас была смешная история, когда мы поехали на реку Кердж под Нижним Новгородом. Короче, мы поехали, и мой папа, и дядя Кирилл, просто улыбчивый друг семьи с гитарой, в смысле, это у каждого такой есть.
Тельняшки.
Да, они распечатали как бы все эти листы, мы приезжаем, а там ничего нет, и выясняется, что они распечатали типа 5-летней давности какую-то страничку, а она высохла за это время, эта река. И мы просто...
Река высохла?
Да. Это просто как бы, знаешь, стало болотистой.
Хорошая история.
У нас с Сашей есть между собой эта история. Во-первых, ну, я думаю, вы знаете, что 99% пар ругаются в путешествии за еды. И у нас классическая история, что я нахожу место, Саша вегетарианец, куда мы идем, и оно всегда закрыто. Первое место всегда закрыто. Просто это проверено, вот мы 7 лет вместе, вот за 7 лет. И мы в последнее время мы ходим сразу во второе место. Возвращаясь к нашим заданиям. В общем, пытаться каждый день что-то искать, но потому что действительно может как-то новый... даже идею подарить, что посмотреть в каком-то привычном месте или по-другому построить маршрут. А второе задание, мы про это такое вначале касались, что все путешествия, как мне кажется, удачные, должны быть связаны с какими-то вашими хобби или какими-то вашими такими глубокими интересами, до которых, может быть, у вас не доходят руки. Там, не профессиональной какой-то жизнью, а чем-то другим. И попробовать свое следующее путешествие и вообще направление планировать, вот исходя из этих интересов. И даже могут быть детские интересы. Ну вот, например, я очень люблю животных. И каждый раз, когда мы едем в путешествие, мы максимум проводим 2-3 дня в национальном парке. И мне всегда мало. И я думаю, а почему я не могу просто 2 недели поехать реально в национальный парк? Вот только это. И
а еще, возможно, вам как бы со стороны человеку будет виднее, какой у другого человека текущий интерес. Потому что ты часто не можешь рефлексировать, что тебе сейчас по-настоящему интересно. И только потом, по прошествии времени, понимаешь, ой, блин, так мне же было очень интересно. Какая-нибудь вот мелочь. А в тот момент, когда он был на пике интереса, ты даже этого и не заметил с точки зрения того, что это может стать мотиватором к путешествию. Вот. Поэтому посоветуйте сначала между собой такой, ага, тебе, мне кажется, нравятся рамки.
Это рамки, в смысле, социальные рамки, надеюсь?
Нет, рамки, в смысле, столярная какая-нибудь штука, не знаю. Рамки никому не нравятся.
И, наверное, еще одна, как совет или привычка, тут все зависит от того, много вы путешествуете или мало. Если вы мало и вы хотите делать это чаще, то, конечно, классно выписать себе направление, которое вы хотите, и подписаться на все в один день, там, и проверять билеты в какие-то направления. Просто они вам будут падать на почту, и ну, в какой-то момент вы увидите ту самую цифру, которая вас устроит, и вы купите билеты. И наоборот, если вы путешествуете слишком часто и устали от этого, отпишитесь от всех пабликов с дешевыми билетами. Поверьте, станет жить намного проще.
Класс, спасибо большое.
Вам спасибо.
Всем привет.
Привет, ребят.
Это та часть, где мы должны рассказать, как мы успешно выполнили задание от Лены и Саши.
Но мы не расскажем, потому что мы ее не сделали.
Мы просто подумали, что хотим, чтобы оно относилось к нашему реальному путешествию, которое мы запланируем. И мы этого не сделали на этой неделе из-за кучи дел.
Да, и ну и вообще надо подобрать путешествие, куда поехать, это все очень серьезно, поэтому наш результат мы запишем в одном из следующих выпусков, пока не знаем точно в каком, но...
Если вы выполнили задание, то делитесь с нами в письмах.
Да, и ставьте лайки нам везде, и пишите еще комментарии в iTunes.
Да, мы все читаем, и все замечания. Спасибо вам большое за обратную связь.
Да, и прости за плохое качество звука в этом окончании.
Пока.